Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Анна Всемирнова и в музыкальных страницах истории Петербурга вместе с Людмилой Леонидовной Ковалевой-Огородновой мы сегодня завершаем цикл рассказов о петербургских адресах Сергея Васильевича Рахманинова, 1916 год.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Был уникальный авторский вечер романсов Рахманинова. Надо сказать, что 16-й год были написаны романсы 38-го опуса, после чего Рахманинов романсов больше никогда не писал. Посвящены они были Нине Павловне Кошиц, молодой певице, которая тогда была знакома со многими композиторами. Многие были ею увлечены в том плане, что это был удивительный, потрясающий силой голос, художественность, артистичность, энергия. И Нина Павловна с радостью пела и вещи Метнера, и Прокофьева, и, конечно, стремилась подружиться с Рахманиновым. Нужно сказать, что огромное количество текстов для романсов помогало подыскивать Рахманинову Мариэтта Сергеевна Шагинян. У них была интереснейшая переписка, которая есть, ее можно почитать, где Мариэтта Сергеевна рассказывает о каких-то интересных моментах того или иного произведения поэтического. И вот этот цикл он тоже взял из ее рук, эту тетрадку, и уехал в Кисловодск. 16-й год был очень тяжелый. Во-первых, после того, как началась война, а нужно сказать, что тесть и жена Рахманинова по бабушке немцы. Ну и в Ивановке, как сам Рахманинов писал, случился пожар, странный какой-то пожар. Судя по всему, граждане пустили красного петуха. В 16-м году Рахманинов болел, у него были большие проблемы с кончиками пальцев, ему нужны были ванны, лечение. И вот он уезжает в Кисловодск. В то же время, вот 16 июня, умер его отец в Ивановке, он там в это время был. И, в общем-то, по слухам, через прислугу, есть недостоверная информация, что Василий Аркадьевич Рахманинов покончил жизнь самоубийством. И Рахманинов это знал, поражен был смертью отца. И вот, находясь в Кисловодске, он начинает писать эти романсы «Опус 38-й». Кошиц тогда тоже была в Кисловодске, очень многие, Шаляпин. Они постоянно встречались и отмечали, что Рахманинов был очень мрачен, погружен в свои мысли. Ну а что удивительного, если умер любимый отец, да еще так страшно. И, в общем-то, все эти романсы полны горести. Даже те, которые имеют мечтательное настроение, пейзаж, Ивушка, романсы как-то повернули. После него уже появился только 39-й опус «Этюды картины», о которых один из критиков сказал, что над всем 39-м опусом будто что-то нависло. 9 этюдов картин, 8 из которых минорные, а последний заключительный ре-мажорный, он так страшно звучит, что там веселье трудно услышать. 30 октября 1916 года в Малом зале консерватории состоялся вечер романсов Рахманинова и певицы Нины Павловны Кошиц. Это была петербургская, петроградская премьера вокального цикла «Шесть стихотворений, опус 38». И вот эти романсы шесть часто исполняются. А вот в 70-х годах, когда уже в Америке умерла Нина Павловна Кошиц, в ее архиве дочь нашла две рукописи. Не все убеждены в том, что эти романсы действительно рахманиновские. Но Нина Павловна Кошиц настаивала на этом, что они были просто забыты среди разных нот, и она их подобрала, чтобы они не потерялись. Но так как события последующих месяцев и лет были совсем не творческими, и с Рахманиновым они больше не встречались, в общем-то, эти романсы могли осесть в ее багаже. Они были изданы в Америке, попали вот ко мне в копиях. Были исполнены у нас в Петербурге Викторией Евтодьевой. Они очень интересны, вот эти два последних, что они оба написаны на такой как бы духовный текст, почему американцы их назвали «Две духовные песни». Первый романс «Все хочет петь» на стихи Федора Сологуба. Мы сейчас можем услышать фрагменты. А второй – молитва «Научи меня, Боже, любить» на стихи Константина Романова, полные какой-то растерянности, потерянности.
Очень важно было в Петрограде в это время создание Русского музыкального фонда. Это общество помощи нуждающимся музыкантам и их семьям. Инициатором вот этого движения был опять Александр Зелотин. Добрейший души человек.
Очень активный. А первым финансовым попечителем стал Рахманинов. Общество это было учреждено в Петрограде, а толчком к его созданию стала смерть Скрябина и бедственное положение его семьи.
Осиротели без кормильца, конечно.
Заседание общества организационно состоялось 25 сентября 2016 года в квартире Горького, Кронверкской, 23. Приток средств был недостаточен, и помог Рахманинов широко и благородно, как все, что он делал. 22 февраля 1917 года он внес в кассу общества половину сбора с концерта, который он дал накануне в Петрограде.
Но это очень значительная сумма.
21 февраля 1917 года, то есть тот самый концерт, гонорар которого он отдал фонду, в Тенишевском концертном зале на Маховой, 33, это было последнее выступление Рахманинова в Петрограде. И вот тогда был исполнен один из этюдов картины, опус 39. Мы сейчас послушаем фрагмент из этюда картины «Ля минор» номер 6 в исполнении Рахманинова. Но я только хочу сказать, что сейчас среди пианистов, даже маститых, ну, а особенно среди начинающих и среди любителей, этот этюд начали называть «Красная шапочка». А Рахманинов так никогда в жизни не говорил. Очень коротко я скажу, что в 30-х годах итальянский композитор Респиги обратился к Рахманинову с просьбой предоставить ему рукописи 5 по любому его вкусу выбранных этюдов картин для инструментовки. И Рахманинов выбрал 5 картин. Но для того, чтобы итальянскому композитору было хоть чуть-чуть как-то понять, как инструментовать и какая там якобы программа. Некоторые этюды он назвал «Море и чайки», «Ярмарка», а этот он назвал «Переживание, вот как бы красная шапочка и волк». На самом деле человек перед лицом смерти, страх смерти. Поэтому мне бы очень хотелось предложить нашим уважаемым коллегам, пианистам не фамильярничать с великими произведениями, тем более, что Рахманинов нигде красным карандашом не написал «Красная шапка». Весь 17-й год прошел для Рахманинова очень тяжело. Хотя у него хватило сил ближе к осени сделать вторую редакцию своего первого юношеского фортепианного концерта, чем он занимался в московской квартире на Страстном бульваре 5. И тогда же, в эти же месяцы, он написал 3 последних фортепианных российских пьесы «Восточный эскиз», «Прелюдия ре минор» и «Осколки». В это же время он узнал о том, что 18 сентября 1917 года в Смоленской губернии в небе во время воздушного разведывательного вылета погиб его родной брат по отцу – Николай Васильевич Рахманинов. Сергей Васильевич всю жизнь этому мальчику уделял огромное внимание, оплачивал его обучение в гимназии, оплачивал его обучение в Гатчинской авиационной школе, способствовал его становлению, его интересам как летчика. И вот эта его гибель, может быть, в свое время даже вот Сикорскому-то он помогал в память о брате. Но он никогда об этом не говорил. Но вот эти пьесы, и особенно пьеса «Осколки», которую мы сейчас можем услышать в исполнении Дмитрия Маслеева, она очень много говорит нам.
Все-таки Сергей Васильевич Рахманинов стал думать об отъезде из России. И это декабрь 1917 года.
Да, он приезжал в Петроград, опять же остановился в Зелоте на Крюковом канале 14, посещал Смольный в связи с получением выездных документов. А 23 декабря вместе с семьей с Финляндского вокзала он покинул Россию. Он, конечно, думал, что это ненадолго, поэтому он сначала уехал в Скандинавию, жили в Стокгольме, потом немножко под Копенгагеном. Но к ноябрю 18 года стало понятно, что возвращение невозможно, и тогда уже Рахманинов уехал в Америку и не вернулся.
Ну что ж, мы завершаем на этом цикл рассказов о петербургских адресах и творчестве Сергея Васильевича Рахманинова в Петербурге. Благодарим Людмилу Леонидовну Ковалеву-Огороднову. У микрофона была Анна Всемирнова.
До свидания.
Городской наблюдатель.